Начнем слово и будем говорить о крови Иисуса Христа. Вы знаете, эта тема, она обязательно должна обсуждаться, подниматься в церкви, потому что как бы, ну, вроде бы только что Пасха была, и что об этом снова говорить, но мы все прекрасно понимаем, без пролития крови не было бы прощения наших грехов, и это однозначно. И мы не знаем до конца, почему у Бога так важно именно вот само понятие крови, да. И мы помним с вами, что в Бытие первое пролитие крови где было? Кто скажет? Кто помнит? Когда пролилась первая кровь в начале? Да, еще раньше даже Каина и Авеля, друзья. Угу. Да, правильно, в Эдемском саду. Когда человек согрешил, и когда Бог вынужден был просто удалить их из этого сада, Он не оставил их в наготе, но первая кровь была пролита, чтобы действительно были сняты эти шкуры, чтобы шкурами животных дать одежду Адаму и Еве. Да? Потом было пролитие крови, опять-таки, Каин и Авель. И мы видим, что опять Бог дает точное предназначение, что жертва должна быть кровной. И мы видим, что Каин не слушается. Каин приносит огурцы и помидоры, да, скажем, по-нашему. То есть он приносит растительную жертву. Авель же в послушании приносит, там, кого, бычка или теленка, ну, теленка или ягненка, но он в послушании принес жертву правильную, чем вызвал зависть Каина, в том плане, что Бог принял послушную жертву, правильную жертву, и была пролита кровь опять, да. Но кровь уже была пролита в результате вот этого вот злобы, непослушания. И, конечно же, основное, мы уже говорили об этом, Египет. Египет, когда Израиль выходил из Египта, основной просто принцип был, который сохранил жизни, основное правило – это кровь на косяках дверей. На косяках дверей, когда помазывался дом человека, еврея, израильтянина, да, таким образом ангел смерти проходил мимо. И мы видим, что все это в Ветхом Завете, мы в четверг разбирали жертву Исаака, когда Авраам приносил Исаака в жертву. И это тоже был прообраз Иисуса Христа, который нес свой крест, точно так, как Исаак нес эту вязанку хвороста, и он был вот этим вот просто смиренным агнцем, который был ведом, и он, в принципе, может быть, и подозревал о чем-то, но он безгласно пошел, и он уже был не маленький мальчик, говоря, что ему было уже где-то между 25-30 годами, он смиренно лег на этот алтарь. То есть мы видим, что все в Ветхом Завете, оно указывает на будущую жертву Иисуса Христа. И вы знаете, Иисус действительно, Он смыл не только грех, там, знаете, тех людей, избранных каких-то, но Он смыл грех всего человечества, всего человечества. И для этого Он должен был быть без пятна, без порока, Он должен был быть совершенно безгрешен. И вы знаете, действительно, никакого греха в нем же так и не нашли. Когда разбирали, когда на него клеветали, да, никакого греха в принципе не было. И мы с вами помним, что на кресте над его головой была прибита дощечка. Что на ней было написано? Кто помнит? Иисус Христос, царь иудейский. Вы знаете, как бы это была традиция. Потому что у римлян было следующее правило. Когда человека заключают в темницу, на двери темницы обязательно вешались как бы дощечка с перечнем его преступлений. И также был написан срок, когда он должен выйти. И потом, когда он выходил из тюрьмы, то эта дощечка, она была подтверждением, что он действительно, как у нас справки давали из милиции, или как у нас было. Это было своеобразное подтверждение, что больше он не должен находиться в заключении. Те же люди, которые приговаривались к смертной казни, над ними обязательно висела эта дощечка, на которой было написано преступление. И у Иисуса не было никакого греха, никакого преступления. В Все, в чем они смогли его обвинить, это было то, что он претендовал на царское место. Мы с вами знаем, что действительно, да, он есть царь, он есть Господь, он есть Бог. Но это очень сильно раздражало римлян и очень сильно раздражало иудеев, фарисеев и саддукеев. Вопрос, знаете, к нам сейчас. Мы как бы все такие белые, пушистые, часто спрашиваешь людей, и люди говорят, я никого не убил, никого не изнасиловал, все. Но вы знаете, над жизнью каждого из нас можно повесить большую-большую дощечку с перечнем грехов. И это не только 10 заповедей. Это может быть все, что угодно. Это может быть лицемерие, это может быть сплетни, это может быть просто плохие мысли, которые мы допускаем о других людях. Но сегодня я бы хотела просто еще раз вспомнить, что же сделал Иисус для нас, насколько важна эта кровь вообще, чтобы мы с вами также исследовали свое сердце, подготовили. Так вот, какой бы перечень наших грехов не был, но благодаря крови Иисуса Христа, кресту, жертве Иисуса Христа, этот перечень аннулирован. Давайте мы с вами откроем, я прочитаю, и мы просто пойдем. Я хотела бы сказать просто 4 вещи, важных вещи, которые сделал для нас Иисус Христос. 4 просто важнейших вещи. Казалось бы, у нас Пасха только недавно была, но, тем не менее, 4 главных вещи, которые сделал для нас Иисус. И мы с вами будем читать, я так думаю, что это Колоссянам, 2 глава, я просто не записала себе. Окей, я прочитаю. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с овлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Вы знаете, я все время читала, раньше думала, о каком рукописании идет речь. Друзья, идет речь вот о нашей дощечке, которая была записана против нас, которая была записана, наверное, и учтена дьяволом каждый наш грех. Когда Мартин Лютер, готовился к тому, чтобы сделать просто переворот, трансформацию в католицизме, дьявол очень сильно атаковал его. И он приходил к нему среди ночи, и он ему напоминал, ты и этот грех сделал, ты и это совершил, и здесь ты заповеди нарушил. И тогда Мартин Лютер говорил, я могу тебе дополнить твой список, но знай одно, сатана, что Иисус оплатил все мои грехи. И когда у нас была Пасха, я вам говорила, что слово, которое сказал Иисус, свершилось. На самом деле оно переводится более точно, как уплачено. Уплачено кровью Господа, уплачено за все грехи. И он взял его от среды, пригвоздил ко кресту. То есть он уничтожил это рукописание, уничтожил все, что написано было против нас. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ним собою. Итак, первое, самое главное, мы это должны с вами уметь вспомнить, сказать, объяснить, даже когда нас среди ночи подымут, и когда вам скажут, что сделал Иисус для тебя. Самое первое, наша жизнь была полностью преображена, то есть трансформация жизни. Вот это то, что сделало, написано, сказано, обрезание нерукотворное. Что значит обрезание? Кого чего там резали и что обрезали? Нерукотворное, духовное обрезание. То есть люди действительно приходят к Богу, и благодаря крови Иисуса Христа люди преобразовываются. То есть вот это обрезание, которое было совершено без рук, да? Но Павел говорит, что когда вы пришли ко Христу, вы были обрезаны. Он тоже говорит, это обрезание не физическое, это обрезание духовное. То есть первое, что сделал Господь для нас, это духовная процедура, духовная трансформация, да? Духовное обрезание. И вы знаете, сегодня люди всяческим образом пытаются привести себя в порядок, пытаются что-то как-то самосовершенствоваться, достигать я не знаю, совершенства там, не знаю, техниками, медитациями, хорошими поступками, но все равно грехи невозможно уничтожить, невозможно смыть, невозможно поменять натуру без Божьей помощи. И вот что получается, что когда произошло это обрезание, дальше мы можем читать 12 стих. «И мы погребены вместе с Ним в крещении, но мы не только погребены, но также воскресли, совоскресли с Ним через веру в действие Бога, который воскресил Его из мертвых». И Римлянам 6:4 похожий стих: «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, что сделал Бог? Он воскресил нас из мертвых. Вот как Он воскресил Лазаря, Он его воскресил и физически, да? Но мы с вами, по сути-то дело, ведь Бог, Он смотрит на наш дух, на нашу душу. Мы все были мертвы, и мы все были, знаете, ничем не лучше, чем Лазарь. Мы хоть и ходили по этой земле, но мы жили совершенно другими понятиями, мы жили греховной жизнью. И вот Господь, Он действительно, Он выводит из темницы греха, Он выводит измученных, Он воскрешает нас. И вот эта трансформация, она называется, что мы прошли путь от смерти к жизни. И могут люди сказать: ну как же мы прошли, мы все равно умрем скоро, мы старимся, мы как бы года идут и так далее. И вот в этом, знаете, как говорят, что я говорила в четверг, когнитивный диссонанс у Бога, очень часто эти вещи как бы непонятны, да? Но мы же вроде движемся к смерти, а наоборот, в Божьем понимании мы движемся к жизни. Потому что жизнь здесь, на земле, она не заканчивается, она только маленький отрезок. И жизнь вечная как раз и начинается после нашей смерти. И, конечно же, обывателю это не понять, но нам это Господь открывает Духом Своим Святым, Словом Своим. И поэтому у меня вопрос: вот в вашей жизни случилась ли эта трансформация? Случилось ли это переживание? Можете ли вы точно сказать, что вы были мертвы, а сейчас вы живы? Что вы перешли от смерти к жизни? Следующее, второе. На кресте спаслись наши души. Что значит спаслись вообще? То есть Господь сделал нас живыми, это понятно, да? Он нас спас. От чего Он нас спас? Да потому что мы все с вами были приговорены к аду. Мы все были приговорены к вечному наказанию. Мы все были приговорены к проклятию. Мы все были приговорены быть рабами дьявола. И Бог от этого нас спас. Бог от этого спас, и в этом вообще невероятная ценность. Потому что никакими другими путями это сделать невозможно. Следующий, третий пункт. На кресте был оплачен долг. Был оплачен долг, то есть прощение всех вот прегрешений. Да? В 14 стихе. «Истребив учение, бывшее о нас рукописание», вот то, что я говорила, «которое было против нас, и он взял его от среды». То есть что он сделал? Вот представьте буквально, над каждым из нас висит эта дощечка. Он взял эту дощечку, «Лена, давай мне свою дощечку», и он ее пригвождает на свой крест. И таким образом он несет мои грехи. И вот здесь как раз это и описано. То есть он взял наши дощечки с нашими грехами, с нашими списками и пригвоздил к своему кресту. И кто был на энкаунтере, помнит, наверное, мы делали это как визуально, просто, ну как это сказать, я даже не знаю. Но мы писали свои все вещи, мы отвечали эти анкеты, вопросы. И в конце энкаунтера у нас был деревянный крест, мы просто пригвождали на этот крест, а потом это все сжигали. То есть просто делали как бы образно, практически мы проходили вот этот вот путь, что Господь взял эти все дощечки с нашими списками, и Он все это пригвоздил ко кресту. То есть источник платежа – сам Бог. И Бог оплатил это все. Заплатил наш долг, перенес наше наказание на себя и прибил это все ко кресту. Поэтому, когда дьявол будет подходить к нам и обвинять нас за какие-то вещи, которые мы совершали в прошлом, никто не может по праву нас обвинить. Потому что мы знаем, что Бог забрал это все на крест. И в Писании сказано, что кто может судить нас? Никто не может судить. Кто может обвинять? Никто не может обвинять детей Божьих. Дальше, четвертый пункт. На кресте был посрамлен и побежден дьявол. И можно сказать, как же он был посрамлен, побежден, если он до сих пор находится в мире? 15 стих написано: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть, вообще, о каких царствах, силах здесь вообще говорится? Здесь именно говорится о силе сатаны. Сатана пытался уничтожить Иисуса на кресте, и сатана радовался в пятницу, что он, наверное, одержал уже победу, да, предвкушал, но в воскресенье все поменялось, когда Господь воскрес. И мы с вами должны понять, что вот эта вот духовная битва, духовная война, она реальна. И Ефесянам 6 глава написано, 12 стих, «Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть мы видим, что Иисус уничтожил сатану на кресте, и слово «уничтожено» вообще, когда мы говорим слово «уничтожено», перевод его глубокий, он заключается в следующем. Это значит, сатана не может ничего сделать, он не имеет никакого эффекта. И вот это слово, которое сказано, что он подверг позору, отнял силы. То есть, по-английски, скажем так, сатана out of business, там, где есть кровь Иисуса Христа. Сатана ничего не может сделать там, где применяется кровь Иисуса Христа, там, где человек верующий, да? И получается, что действительно сатана ожидал, что это будет его победа, но в воскресенье он понял, что он проиграл битву. И Господь действительно подверг позору. И вот это вот поражение, которое ожидает сатану, и о котором мы можем читать в Откровении Иоанна, оно началось именно с креста. Оно не началось с Ветхого Завета, но именно с креста. И мы можем проследить это. И в Откровении сказано, что дьявол, обманывавший их, будет брошен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть Бог позволяет делать сатане определенные вещи. Но в конечном итоге это делается для того, чтобы Бог совершил свою божественную волю. И мы должны быть уверены, что Христос победил сатану, и из-за этого у нас есть победа. Не наши какие-то усилия, но благодаря крови Иисуса Христа. И как бы там ни было, но сатана не имеет силы там, где человек стоит в вере, где человек применяет кровь Иисуса Христа, применяет слово. И мы видим очень-очень много свидетельств, когда действительно люди, которые стоят твердо в Боге, они проходят невероятные испытания, невероятные испытания. Итак, давайте мы еще вспомним четыре вот этих вот просто пункта наших, да? Значит, если мы с вами спасены, то мы можем быть уверены, что на кресте наша жизнь, что? Что случилось? Первый пункт. Изменилось, трансформировалось через вот это обрезание духовное. Второй пункт, что у нас? Произошло спасение души нашей от чего? От чего хорошего, в кавычках такого, души наши спасены? От смерти, от ада, от дьявола, от наказания. Третье, какой долг был уплачен? Дощечки наши оплачены. Перечни наших грехов, они пригвождены на крест Иисуса Христа. И четвертое, что? Победа над кем? Над сатаной, да. Над сатаной, над адом, над злом. Но я хочу вам сказать, друзья, следующую вещь, что я слышала где-то, атеисты очень часто говорят такие вещи. Какова сила крови, если продолжает оставаться в мире очень много зла? И почему кровь не покрывает это зло и не останавливает этих людей? Да? Почему как бы Бог в его могуществе, в его силе и славе? Как бы вы ответили на этот вопрос? Как бы вы ответили? Давайте подумаем. Что бы вы сказали такому человеку? То есть у человека всегда есть выбор. Правильно, сэр? Совершенно верно. Дьявол хочет поставить кольцо в нос и иди сюда. Будь моим рабом. Но с Богом не так, друзья. С Богом не так. Человек должен сам сделать шаг. Сделать, просто протянуть руку свою. Знаете, очень интересный пример рассказывал когда-то Рейнхард Бонке, известный евангелист, и он говорил, что спасение подобно действию мыла. Все могут иметь дома мыло, но если ты не придешь, не возьмешь кусок мыла, не намылишь себя, ты не станешь чистым. Точно так существует спасение через кровь Иисуса Христа. Существует, да, и Господь действительно за каждого пролил свою кровь. Но пока ты не протянешь руку, как к мылу, пока ты не скажешь: «Господь, я нуждаюсь в тебе», ничего не произойдет. И даже если человек может работать на мыльной фабрике, но если он не возьмет своими собственными руками и не сделает шаг, не сделает усилия, он так и останется грязным. Поэтому должно произойти вот это вот рождение, перерождение, рождение свыше человека. И для этого человек должен сделать шаг к Богу. Я верю, что каждый из вас сделал когда-то этот шаг, и мы с вами должны понять, что никакого другого средства приблизиться к Богу нет. Я думаю, что вы все поняли. И Писание 1 Петра нам подтверждает и говорит, что не тленным серебром, не золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. И вы знаете, очень часто также возникает у людей вопрос: если произошло спасение, омытие грехов, да, как бы человеку дана новая жизнь, новое начало, нужно ли само по себе покаяние, нужно ли исповедание, да? Очень часто мы можем слышать confessing, исповедание в церкви. Нужно ли мне каяться в своих грехах вообще? И смотрите, Петр, он в этой же главе, он пишет следующую вещь. Он пишет: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть есть опасность, друзья, есть опасность, что даже встав на путь Господа, похоти, давление мира будет нас опять тянуть в грех. Мы опять будем возвращаться, как говорится, как блевотине, да, пес возвращается. Но по примеру призвавшего вас святого, будьте сами святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. То есть наша цель здесь, на земле, не увлекаться этими похотями, не впадать в эти вещи, в эти грехи, но в Писании сказано: стремитесь к святости, будьте святы, как сам Господь. И часто можно сказать: да я вообще, моя жизнь уже так изменилась по сравнению там с соседом Васей. А нам не нужно сравнивать с соседом Васей. Нам даже не нужно сравнивать ни с братом, ни с сестрой, кто в церковь входит нашу. Нам нужно сравнивать с Иисусом. Поэтому покаяние нужно. Покаяние нужно, потому что это подобно тому, мы вчера, знаете, были на ферме, и с Эмиком там прошли немножко, от дома отошли 2 метра, а там уже вода стоит и лужи такие, и просто в эту грязь проваливаешься, и как бы потом куда с такими ногами в машину, куда с такими ногами в дом войти, то есть просто брали мокрые салфетки, вытирали эту обувь. И вот я хочу сказать, мы с вами точно так, мы ходим в этом мире, и просто, как говорится, на нашу подошву прилипает, да, нашу духовную подошву, обязательно что-то прилипает. И вы знаете, в Ветхом Завете был такой обычай, когда прокаженный приходил к священнику, и священник должен был проверить, что он уже не болеет, он должен был его как бы запечатать, он должен был помазать ему правое ухо, он должен был помазать ему палец на правой руке и также на ноге, а также большой палец. Почему это было так важно? Он помазывал сначала кровью, потом он помазывал елеем. И вот в этом есть тоже великолепный такой прообраз. Потому что, знаете, чтобы наши руки были чистыми, чтобы они не делали то, что не нужно, чтобы мы не прикасались к чему-то нечистому. Господь хочет возложить кровь действительно и помазать наши руки, помазать наши уши, чтобы они не слушали всякую дрянь, чтобы они не были открыты к голосу дьявола, наоборот, они были направлены к голосу Бога. Точно так же наше хождение, куда мы ходим, что мы делаем, вообще какие наши действия. Поэтому Господь хочет помазать и ноги наши. Недаром сказано, как прекрасны ноги благовествующего мир, да, человека, который несет благовестие мира и спасения. Как прекрасны эти ноги. Поэтому наше хождение должно быть омыто не только кровью, но и словом. Потому что мы читаем слово, и мы в соответствии со словом поступаем. Но, как я сказала, покаяние нужно. Покаяние нужно, исследование себя нужно. Потому что как жизнь соприкасает, как мы соприкасаемся с грязью на дороге, жизнь соприкасается с грязью этого мира. И знаете, чтобы действительно наше сердце было чистым, важно, конечно же, не только ждать раз в месяц, когда у нас вечеря, и стоять, и просить Духа Святого, чтобы Он показал, чтобы Он открыл, но не откладывать надолго, в долгий ящик, если мы где-то согрешили. Мы можем потерять от этого спасение, если это маленький грех. Мы, может быть, и не потеряем спасение, но в этом есть другая вещь. Грех, когда он не раскаян, когда он не исповедан, он начинает накапливаться. Вы знаете, он накапливается просто, он накапливается как огромнейший груз в твоей жизни. И он может вести к еще большим грехам, которые, может быть, действительно ставят под угрозу твое спасение. И он также крадет твою радость. Он крадет радость, он крадет способность общаться, иметь коммуникейшн нормальный с ближними, с братьями, сестрами. Раньше ты приходил в церковь и как бы все нормально, всех любил, а сейчас ты приходишь и просто ни на кого не можешь смотреть, тебя все раздражают. Я так и слышала истории. Почему такое происходит? Не потому, что люди такие, потому что что-то внутри нас должно измениться. И вы знаете, если мы просто находимся в таком состоянии, Господь с этим хочет разбираться. Потому что следующая стадия, она одна из очень опасных, когда просто, знаете, закрывается вот радость общения с Богом, когда ты перестаешь слышать голос Божий. И хочу просто такой, как бы, знаете, это подобно тому, как вот, например, ребята мои взяли машину и поехали гулять. Сказали: мама, мы через 2 часа вернемся. Проездили всю ночь, запачкали ее, да, приехали, например, под утро, и вот мы утром разговариваем или сели там, например, завтракать, а уже разговор-то не клеится, потому что внутри горечь, внутри разочарование, не хочется делать скандал, но они поступили неправильно. Я, к примеру, как бы просто беру такую ситуацию. И вот то же самое с Богом, то есть мы где-то там оступились, а да ладно, где-то там обидели кого-то, где-то там просто, может быть, пролицемерили или возгордились, или посплетничали, что угодно. И ты потом приходишь к Богу, а разговора нет, разговор не клеится. Расскажу просто такую ситуацию, чтобы она была вам как бы как иллюстрацией к этому. Представьте, например, что я сняла свои часы, положила их где-то на стол, и кто-то, например, из окружения, да, там, может быть, ну, где-нибудь на парде или в церкви, кто-то забрал, кто-то взял эти часы, положил в карман. Я, как верующий человек, я, конечно же, как бы не буду долго об этом страдать, и я прощу, но потом мне кто-нибудь скажет: пастор Лена, а мы видели, кто это взял? Как? Как? Да не может быть. Мы видели. И я знаю, кто взял. Какая моя реакция? Обозлюсь я на этого человека? Как христианка? Нет. Я буду продолжать общение. Я буду молиться за этого человека. Вы знаете, наступит такой момент, когда, может быть, мне с этим человеком придется общаться очень близко. Может быть, сидеть за одним столом. И этот человек, он будет чувствовать себя не в своей тарелке. И если принимать теорию, что каяться не надо, что как бы, ну, ничего сделал, Бог уже все простил, плохо будет даже не мне, плохо будет ему. В конце концов, если он действительно верующий человек, он даже не сможет смотреть мне в глаза, если действительно совесть его осуждает. И вот тогда должно обязательно прорваться это покаяние, и он скажет: «Прости, я сделал это, я взял то, что...» И понимаете, и тогда восстановится общение. Ему нужна эта свобода. То есть то, что мы не приходим к Богу с какими-то своими косяками, Богу от этого никак. Но нам проблема, нам будет плохо. Поэтому очень важно просто вот эти вещи замечать. Замечать и просто в искренности говорить: «Господь, ну вот, вот действительно накосячил, ну прости». Мало того, знаете, я заметила, что, в принципе, даже люди, когда каются, где-то каются, ну, как бы публично, одни и те же вещи догоняют, одни и те же вещи. И, конечно же, просто нужно призывать Господа и пытаться, чтобы эти вещи не были, как наши привычки, эти грехи. Но если мы уже покаялись, все-таки просить Бога дать сил сражаться с этим грехом. Чтобы мы, знаете, не превратились в вот притча о блудном сыне. Все делают упор на младшего сына, а меня очень, как бы, знаете, волнует старший сын, который и был с папой, и работал на него, то есть был и верующим, и все. Но своих вещей вообще не замечал, что у него уже сердце так горечью наполнилось, знаете. И Бог не хочет, чтобы мы так жили. Он хочет действительно, чтобы мы исследовали свои сердца, что в них находится. Может быть, знаете, какой-то или страх, или просто, знаете, уже какая-то отверженность, обида. Просто вот вырывать эти корни, не дать укорениться этим вещам. Не дать укорениться этим вещам. Вы знаете, основные грехи вообще делят на грех против Бога, против себя и грех против ближнего. И вот мы очень часто, мы даже, как бы, знаете, не задумываемся, что действительно, в чем мой грех против Бога. Вы знаете, что гордыня – это реально грех против Бога. Если человек гордится, то это грех против Бога. Когда Бог нам что-то говорит делать, а мы это просто упрямо не исполняем, и раз Он сказал, и два, и три, это тоже идет грех против Бога. Я не говорю, как бы 10 заповедей, понятно, нарушение. Но тогда, когда мы, знаете, когда мы сидим в отчаянии, когда отчаяние настолько нас просто, знаете, захватывает, и вот мы позволяем просто этому, знаете, чувству депрессии, безнадёги, отчаянию, просто малодушию, маловерию поглотить нас. Таким образом, Бог представляется в нашей жизни вот таким маленьким, что Он не может ничего сделать. Это тоже грех. Мы должны уповать на Бога, уповать во всех вещах, уповать на Его милость. Также, знаете, когда нету благодарности, вот это грех против Бога. Нету благодарности в жизни за то, что есть, за то, что уже случилось, изменилось, за все благости просто. Когда мы живем вот просто вот ропщим. Поэтому ропот может быть не на словах, ропот может быть в мыслях, ропот может быть в душе. Тогда, когда в нас есть страх исповедать свою веру, то есть когда мы имеем общение с кем-то, но мы боимся сказать, что мы верующие, мы боимся просто засвидетельствовать о Боге. Когда идет, знаете, такой игнор и лень по отношению к Слову Божьему. То есть, ну вот как бы вот неделю прожили, и ни разу это слово не открыли, и нормально. Это самое настоящее, знаете, неуважение к тому, кто и написал эту книгу. К Духу Святому, Господу, потому что это Его Слово. Это Его Слово. Конечно же, когда ленимся прийти в церковь, ленимся помолиться, ленимся дать Богу славу и так далее. Когда просто, знаете, игнорируем. Божьи вещи, святые вещи игнорируем. А вот грех против ближнего, как вы думаете? Обида, понятно, да? Оскорбление, когда кого-то обидели. А как насчет любви к врагам? А как насчет того, когда у нас, знаете, такая радость поднимается, когда врагам плохо? У нас такое прям удовольствие. неумение прощать, тогда, когда нет почтения, почтения к тем, кто стоит над нами. Это власти, перемывание костей нашим президентам благословенным, когда мы не молимся, как должны христиане молиться, а когда мы их просто действительно проклинаем, не согласны с выбором народа, да? Как сказано, все власти от Бога. То, что народ получил, то уже, как говорится, есть. То есть вместо того, чтобы осуждать, вместо того, чтобы находить какие-то плохие вещи, молиться, молиться за власти, за начальников, за пасторов. Когда мы небрежны в труде, и, знаете, когда мы работаем на кого-то и просто какие-то вещи лукавим, не исполняем, где-то мухлюем, это тоже грех. Это тоже грех. Когда в нас мало щедрости, мало в нас милосердия, когда в нас, знаете, просто ну, постоянное какое-то прикословие, нам не хочется делиться тем, что у нас есть с ближним нашим. Когда мы находимся в злословии, в спорах, в осуждении, в оскорблении, в сплетне, когда мы пересказываем чьи-то грехи, да, или разговоры, или просто какое-то, знаете, происходят скандалы какие-то, конфликты. Этого не должно быть в жизни верующего человека, друзья. И также, когда идет ложь, лжесвидетельство, когда мы где-то лукавим для своей собственной выгоды, чтобы показать себя с более такого, знаете, красочного угла какого-то, и мы добавляем что-то от себя. Грех против самого себя. Против самого себя. Вы знаете, когда человек опять-таки лжет и завидует, это все вернется к нему. Вернется против него. Потому что на самом деле, как бы если человек прожил уже какое-то время в Боге, но он так и не научился благословлять не то что врагов, но даже ближних, а живет вот этой завистью, это проблема. Это проблема, потому что он просто, он никуда не вырастет, он никуда не подымется, ни в духовном, ни в каком плане. Сквернословие. Кто употребляет слова еще? Знаете, что вы проклинаете себя, проклинаете просто ближних своих, но главное себя. Раздражение, возмущение, обида, огорчение, уныние, тоска, печаль. Тогда, когда мы любим земное больше, чем небесное. Тогда, когда наше сердце прилипляется к материальным вещам, и мы уже, знаете, просто в захвате от этого, мы забываем о том, опять-таки, что это временное наше пристанище, временное. То есть все, что бы ни было, какие-то мирские блага, какие-то, знаете, просто вещи, когда они для нас так дороги, становятся уже как идол. Это красный свет, это красный свет. Поэтому похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все есть. Но главные грехи, да, это гордость, алчность, зависть, гнев, похоть, лень, уныние, обжорство. Часто их называют семь смертных грехов. Знаете, сегодня хорошее время. Хорошее время просто задуматься. А я не опустил ли себе уже планочку в своем христианстве? Может быть, я уже как бы настолько вот просто горжусь собой и захвачен своим христианством, но не смотрю просто в сердце. Пусть Господь нам поможет исследовать себя сегодня. Марин, включи нам, пожалуйста, музыку для молитвы. И мы побудем сейчас наедине с Господом. И просто попросим Его эти вещи обнаружить в наших сердцах. Обнаружить и принесем Ему к алтарю. Если кто-то хочет выйти сюда, выйдите. Если нет, просто на своем месте. Попросите прощения. Попросите помощи, чтобы Господь дал вам силы бороться с этими вещами. Чтобы он очистил вас и простил. Я уверена, что какие-то, может быть, камни, стены, которые были в общении с ближними, в общении с Господом, не просто будут разрушены после этого. Окей? Давайте мы встанем.